Глава 18. Что ты узнал?
Мы же договорились, 2 суток. Не надо меня терпеть каждый час.
Не ори. Результат будет?
Будет!
Крикнул Мухин и, отключив трубку, бросил ее на сиденье. Шибанов с каждым разом нажимал все крепче. Виктор не мог поверить, что еще 3 дня назад он снимал потные тела на природе, на ковре, на кровати, ну где заблагорассудится шефу, и чувствовал себя почти свободным человеком. А днем раньше, то есть 4 суток назад, он был ботаником, ну, зоологом в смысле. А 7 и 8, да. Он никогда не думал, что впряжется в ГБшную лямку. Не ради светлого будущего, не ради больших бабок. Он вдруг обнаружил себя в положении молодого лейтенанта, которого дрючит любой офицер с 2 просветами на погонах, и это открытие было столь неожиданным, что Мухин даже не знал, как к нему относиться. Впрочем, дрючили его не все, а один только председатель, чем, безусловно, гордился бы каждый нормальный гэбист. Мухин не был свободен, но он был абсолютно защищен, как та мадам из рекламы прокладок. Защищен по самое не хочу. За ним повсюду таскался ненавязчивый хвостик. Виктор его еще ни разу не вычислил, но по недавнему случаю в универсаме убедился, хвостик не дремлет. Однако Мухин был достаточно крут и без прикрытия. Служебные номера на Ауди позволяли игнорировать светофоры, летать по встречке, задом наперед и вообще как угодно. Проезжая мимо поста, Виктор мог бы, хотя он и не пробовал, плюнуть в лицо инспектору или совершить что-нибудь еще более оригинальное. Он знал, что даже если номера не подействуют, а хвостик зазевается, ему будет достаточно сделать 1 звонок, и все проблемы мгновенно улетучатся. Минусы тоже были. Большие или маленькие, вот с этим Мухин разобраться и не мог. Им все-таки управляли. Не так, как шеф на студии, и даже не так, как командует дебелая Настя, несчастным ботаником. Гораздо хуже. Его, президента 2 стран, 2 раза уважаемого, блин, человека, превращали в какого-то дятла. Но плюсы существовали в реальности, а минусы в его воображении, где-то в других слоях, что из-за руля ГБшного Ауди представлялось одним и тем же. Если бы мир состоял из единого слоя, Виктор, не раздумывая, попросился бы к Шибанову в штат на полное довольствие. Но если бы не было других слоев, то порнооператор Виктор Мухин мог бы предложить свои силы лишь на съемках очередного ролика из серии «Мальчишки и девчонки», а также их родители. Приличная зарплата, легкие отношения и весьма туманное будущее. Так и не придя никакому выводу, Мухин отстрельнул окурок и прихлопнул дверцу. Машин на стоянке перед баром «Огонь-вода» было маловато, даже для понедельника. Миновав звенелку, Виктор традиционно подмигнул 2 быкам на входе и направился через зал к отдельным кабинам. Большинство столиков было свободно, обнесенная стальной клеткой сцена пустовала. Из динамиков сыпалось глухое трэш-техно, от которого клонило в сон. Но едкий дух паленой конопли, въевшийся в стены и потолок, напоминал о том, что обычно здесь бывает веселей. В понедельник же посетители залечивают следы вчерашнего праздника, и раньше четверга вряд ли сунут сюда нос. Разве что как Виктор, по делу. Мухин откинул тяжелую кожаную штору и удивился. В кабинке никого не было. Дилер по кличке Лапа сиживал тут круглые сутки, а когда отлучался, оставлял кого-то из напарников, в крайнем случае, свою дежурную любовь. Так или иначе, в кабине постоянно кто-нибудь находился. Это было что-то вроде почерка, фирменного знака, бренда. Наконец, это был показатель стабильности. Сегодня со стабильностью обстояло неважно. «Где Лапа?» — спросил Виктор у бармена.
«В ауте», — коротко ответил тот.
«А что так? Продегустировал неудачно?»
Бармен склонился к стойке и сказал, насколько мог, тихо. «У них вчера власть поменялась во всем районе.
И кто теперь двигает?»
«В сортире найдешь. Зовут Горби».
«Что, родинка на башке?»
«Горби», — со значением повторил бармен. «Сам его узнаешь». Пригнувшись, Мухин нырнул под низкий свод со стрелкой в виде фаллоса и спустился по бетонным ступеням. В узком прокуренном коридоре вечно толклись какие-то типы, но в понедельник было немноголюдно и здесь. торце гудела какая-то кучка, из которой выделялся сутулый субъект в полосатых шароварах. Облокотившись на размалеванную кафельную стену, стояла престарелая шлюха, завалившая бар совершенно случайно и также случайно перебравшая отвертки. Водка с апельсином напрочь лишила женщину координации, и она едва попадала сигаретой в рот. Виктор без охоты хлопнул ее по заднице и, прошагав до туалета, вошел в зловонную темно-серую комнату. Под потолком мигал наполненный мотыльками плафон. Кроме этого гербария здесь никого не было. Мухин высунулся в коридор и крикнул. «Горби, есть такой?» «Чего хотел?» — отозвался из угла сутулы. И Виктор заметил, что на месте левой лопатки у него что-то торчит, словно вылезший из земли корень тополя. Мухин подошел к дилеру, и компания, мгновенно рассосавшись, оставила их вдвоем.
«Люриков хотел», — сказал Виктор.
«Че, ты по-русски говори?»
«Этих, как их, цикла, тетра... забыл, тетра... нет, цикла...
цикламезотрамин»,
— произнес Горби, как хорошо отработанную скороговорку.
«Во, мезотрамин, он самый».
Торговец многозначительно оглядел его с ног до головы и процедил.
«А так по тебе не скажешь.
У тебя есть или нет? Достать можешь?»
«Я все могу», — эффектно, по его мнению, заявил Горби. «На кармане такое травы не держим. Спросить надо. Ты завтра приходи. А сейчас сотку грина».
«На сотку это сколько выйдет?»
«Сотка? Это аванс», — пояснил дилер, как будто Виктор что-то не понимал.
«Насчет цены я не в курсе», — признался Мухин. «Но справки наведу. Если выше совести поднимешь, смотри. Я потом за сдачей приду. Согну тебя еще сильнее, только в другую сторону.
Слушай, не учись жить».
Виктор отдал ему $100 и, естественно, не прощаясь, направился к лестнице. «В этом бизнесе Горби щегол», — отметил он. «На редкий препарат накинет 50%.
Ну и дурак, я бы 200 накинул».
Поднявшись в зал, он двинулся было к стойке, но по дороге передумал. Сегодня он планировал еще один выход в люди. На нем все-таки висел должок перед Шибановым, а капсула с алкоголем сочеталась, как молоко с огурцом. «Совсем одичал», — меланхолично подумал он. «Уже и от бухла отказываюсь. Что дальше-то? Церковный хор? Записаться?» «Приветик», — мурлыкнула ему официантка. «Слышал, да? Лапу нашего убили».
«Бывает»,
— неискренне опечалился Виктор. «Он мне иногда покурить давал. Без денег и всяких там услуг. Просто так давал».
«Ага».
Он взял ее за бедра и аккуратно убрал с прохода. «Лапа у нас 5 лет просидел, вон там, в кабинке. Как родной был.
Ну так купи ему венок», — не выдержал Мухин.
«Ладно, иди, тебе неинтересно. Черствый ты, Витенька. У тебя, небось, не погибал никто».
«У меня? Да я...»
Он вздохнулся и, бестолку взмахнув кулаком, вырвался на улицу.
«Да меня самого 20 раз прикончили», — бубнил он себе под нос, садясь в машину. «Черствый! Пигалица ты в переднике! Я для тебя же стараюсь, коза драная! Для вас всех, идиоты, бараны, стадо!»
Слежки он так и не засек. Филлеров Шабанов прислал хороших, не поскупился. «Может, даже из президентской охраны», — подумал Мухин не без гордости. «А что? Как будто я недостоин. Молитесь на меня, ребята, и да услышу я ваши молитвы, ну, если настроение будет». Поднявшись на лифте, Виктор поискал звонок. Все 5 фальшивых дверей были с кнопками, только одна, настоящая, не имела даже глазка. Дверь открылась сама, из чего он сделал вывод, что площадка находится под наблюдением. Это его не очень удивило, но напомнило, что парочка скрытых камер может стоять в комнате. То есть, если ему удастся встретиться с Людмилой, Константин наверняка получит от охраны черно-белый ролик в жанре «домашнее видео». Мухин поздоровался с новыми дежурными и отправился искать кухню. Проплутав по лабиринту из коридоров и холлов 5 минут, он неожиданно вышел в угловое помещение с 2 стеклянными стенами. Окна разделяла тонкая металлическая рейка, не внушавшая особого доверия.
«Нагулялся?» — поотечески спросил Немоляев.
За столом сидели 2 — Сан Саныч и знакомый по единственному сеансу связи Макаров. Виктор с независимым видом приблизился к холодильнику и, внимательно изучив содержимое, достал себе здоровый кусок копченого окорока. Напяливать приветливую улыбку он не хотел. Мухин полагал, что за беспочвенные наезды перед ним должны извиниться, и не как-нибудь мимоходом, а основательно и многократно. Немоляев, похоже, был иного мнения.
Полюбовавшись, как Виктор режет мясо и, сворачивая из него затейливые бутоны, отправляет в рот, Сан Саныч молча простился с Макаровым и покинул кухню. «Слышал я про вашу замутку», — сочувственно произнес Макаров. «Старик-то раскаивается. Серьезно. Им всем неудобно. Но стелиться он перед тобой не станет. Он же у нас будущий диктатор».
Мухин отложил очередной кусок и посмотрел на бизнесмена. В жизни он выглядел еще хуже, чем на мониторе, еще пушистее и светлее. Очки он снял, но это его не спасло. Золотые дужки все-таки оттеняли водянистые глаза. Теперь же две тупые пуговицы лезли наружу, словно у вареного карпа. Бледные руки поросли редкими желтоватыми волосками, торчавшими в разные стороны так, точно по ним кто-то прошел. Виктор поймал себя на том, что пытается угадать, кого же Макаров ему напоминает. «Сан Саныч — будущий диктатор», — сказал он. «Возможно. А я — действующий президент, всенародно избранный».
«Понятно», — буркнул Макаров.
«А я между вами кто? Срань колесная?»
Он подвинул к себе лежавший на столе мобильник и, набрав одним пальцем номер, приложил трубку к уху.
«Ублюдки!» — сказал он вроде как сам себе. «Где связь-то?» «Вот ублюдки же! Всех уволю!»
«Здесь телефон только одного человека работает, у Шибанова».
«Да?»
«Я мог бы догадаться».
Трубка полетела в мусорное ведро.
«Ну что ж, давай еще раз познакомимся».
«Юрий Геннадьевич, можно Юрий?»
«Вы можете звать меня просто Юриком», — обронил Мухин.
«Чего?»
«Да так вспомнилось».
«А что вспомнил-то?»
«Да так, неважно».
«Мясо будешь, Юрий?»
«Я вегетарианец».
«До 100 лет дожить хочешь? Или зверушек жалко?
И то, и другое в нашем положении, знаешь ли, попахивает шизой».
«У меня есть некоторые принципы», — сказал Макаров. «И это значит?»
«Это значит, что ты мало видел. Сидишь в этом слое, никуда не рыпаешься. Неужели не интересно?»
Юрий, крякнув, поднялся и достал из холодильника пучок салата. Развернув пленку с впечатляющим ценником, он отломил бледно-зеленый листик и начал неохотно грызть.
«Вкусно?» — осведомился Виктор.
«Это правда, что ты с Борисом встречался?» — неожиданно спросил Макаров. «С тем самым Борисом Черных?
Ну, а тебе-то какая разница?
А что он думает по поводу нашего проекта?»
«Про эвакуацию в подготовленный слой? Да дерьмо это собачье. Даже мне становится ясно, что у нас нет шансов. Ну, то, от чего мы бежим, происходит везде, никаких угромных уголков не существует. По крайней мере, мы их ищем не там, где надо».
«А где надо?»
Юрий пошевелил белесыми бровями и, удивленно посмотрев на салат, отщипнул себе новый листик.
Чтобы не отвечать сразу, Мухин набил рот копченым мясом. Движения получались принужденные, фальшивые, и он почувствовал, что либо недоиграл, либо переиграл, причем сильно. Неторопливо пережевывая, он прикидывал, что барыге рассказать можно, а что нет. Однако, чем медленнее работали челюсти, тем медленнее же текли мысли. Выходило, как в старой армейской загадке. Можно ли съесть кусок хлеба за 100 шагов? Макаров сверлил Виктора блеклыми глазами, при этом на лице он держал такое наивное выражение, словно и не догадывался, что стоит за всеми этими фразочками.
«Нет, за 100 шагов кусок хлеба не съешь». На этом приколе Мухин продул не одну пачку сигарет. «Искать надо в слое номер 0», — с трудом проглотив, сказал он. «Где-где? Сколько бы ни было слоев, прародина у них одна. Мир, в котором что-то случилось. Мир, от которого разбежались отражения.
И ты собираешься его найти?» — уточнил Макаров. «А дальше?»
«Ну, попробовать сделать так, чтобы все вернулось к норме. Никаких слоев, никаких отражений, ну и никаких миграций. Единый мир, живущий по нормальным человеческим законам».
«А каким же образом вернуть?»
«Понятия не имею», — признался Виктор.
«Так», — протянул Юрий. Кажется, идея Бориса его увлекла, и Мухину от чего-то стало приятно. Он уже готов был поделиться и другими соображениями, когда Макаров бросил салат в мусорное ведро и сказал: «Ну, допустим, ты все починишь.
А что будет с людьми?»
«А что с ними должно быть?» — не понял Виктор.
«Ну вот смотри. В одном слое человек — президент, так? В другом он порнух снимает. Да, иногда еще и с подростками. Короче, тварь».
Мухин вытер жирную ладонь от джинсы и невзначай коснулся ножа. Юрий это видел, но невозмутимо продолжал: «А в третьем слое этого человека давно урыли.
и крест на его могилке уже лет 10 как мхом порос. Предположим, слои соединились в свою эту прародину. И? Что с нашим человечком? Кто он? Президент или труп? Или еще кто-то?
Виктор задумался. Эта мысль его уже посещала, но он на ней как-то не останавливался. Гнал себя дальше, решал задачу в общем виде, стратегически. Он оставил нож в покое и обернулся к окну. После бункера оно казалось здесь лишним.
«С человечком что?» — переспросил Мухин. «А вот, кто он есть в нулевом слое, тем и останется».
«Наверное». «А если там он труп?»
«Ну, будет труп», — кивнул Виктор.
«Значит, отражения не соединятся, а попросту исчезнут», — сказал Макаров.
«Да, наверное», — повторил Виктор.
«Наверное. Ничего-то вы с Борисом не знаете. Все у вас авось да небось, а вы мир переделывать собрались, говнюки».
«Короче говоря, ты против», — подытожил Виктор.
«А ты подписи, что ли, собираешь? Тогда я воздерживаюсь».
«Мясо не кушаешь, в другие слои не перекидываешься, от голосования воздерживаешься. Юра, а как происходит у тебя с женщинами?»
«А, да, глупый вопрос. Ты же их покупаешь».
«Ты все покупаешь, Юра, и ты хочешь, чтобы это длилось вечно. Слушай, а на кой тебе сдалась наша компания? Тебе же и здесь неплохо».
«А мне и там неплохо будет», — заверил Макаров.
«А здесь скоро все кончится».
«Так ведь и там кончится, везде кончится, если ничего не делать».
«Да делать-то надо с умом!»
«Ну-ка, проясни». Юрий побарабанил по столу и, вынув из кармана маленький блокнотик, что-то быстро настрочил золотой ручкой.
«Спать хочу», — сказал он, двигая к Виктору вырванный листок. «Надо идти ложиться. Совсем я с вами из режима выбился».
Мухин прочитал. «Ты президент не только в США, я знаю. Можем быть друг другу полезны».
«Ну иди поспи», — ответил Виктор и, перевернув бумажку на обратной стороне, черканул.
«Предлагай».
«Пожалуй, пойду».
«Что тебе нужно, кроме денег?»
«Ну, пойди».
«Мне и деньги-то не нужны».
«Да, пойду спать».
«Тогда как?»
Мухин достал из кармана взятый у Немоляева пенал и, раскрутив, вытряс из него запаянную стекляшку. Сломав ее об угол стола, он прижал ладонью покатившуюся капсулу и показал ее Макарову.
«А вот так, Юрик», — сказал он нарочито громко, — «место премьер-министра выторговываешь». «На меньше ты не согласен, конечно. Везде успеваешь, молодчина».
«Дурак»,
— сокрушенно произнес Макаров.
«Дурак. И денег у меня, считай, нет. И тетенек я голых на видеокамеру снимаю.
А все равно ты против меня пыль. Понял, Юрий? Как я захочу, так и будет».
Виктор кинул в рот капсулу и запил соком из его стакана. Сок был хороший, разбавленных нектаров коммерсант не употреблял.
«Счастливо оставаться».
Мухин вышел из кухни и только теперь вспомнил, что коридор здесь, в отличие от прежнего, длинный и сложный. Прием капсулы при Макарове он оценил на 5. Срезал барыгу, уел, урезонил, можно сказать, опустил. И после такого эффектного выступления упасть где-нибудь возле туалета не солидно. Чувствуя, что пол уже покачивается, Виктор добрел до первого холла и ввалился в комнату охраны.
«Братва!» — простонал он, борясь с подступающим провалом.
Уже прокидываясь через стол с мониторами, он успел назвать домашний адрес, телефон и номер своей машины, того самого Мерса, что, по словам Кости, давно был сплющен в фольгу. После этого ему отказался повиноваться даже язык.
«Достали они меня!»
— раздалось откуда-то сверху. Рядом с лицом на сером ковролине остановились чьи-то сверкающие ботинки.
«Много треплешься. Да видеть их уже не могу». «Не болтай, говорю. Взялись. Гляди, чтоб башкой не треснулся».
Мухина оторвали от пола и понесли почему-то ногами вперед. Вероятно, так было удобней.